кто там будет.
Нандаваты, добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы снова в черной студии Infinity Media вместе с Виджай Романом Прабу. Да, это такой фирменный стиль этой студии Infinity Media. И сегодня у нас снова есть прекрасная возможность побеседовать с вами и задать вам вопросы. Напоминаем нашим гостям, что вы можете в чате задавать вопросы. Это будет очень здорово, если вы будете тоже проявлять активность. И Виджай Роман Прабу, многим преданным интересно узнать то, что мы практически никогда не узнаем. Некая такая страница для нас довольно загадочная истории. Это детство Авадута Махараджа. Вы, пожалуй, один из очень немногих людей, которые это видели.
Нет. Да. Ну, я попытаюсь вкратце рассказать вам. Ну, во-первых, он второй сын уже был. Первый был Сатья. Вот. Ну, как всегда, ко второму сыну мы уже готовились, ну, как-то более спокойнее. Вот. Рядом с нашим домом педиатрический институт, там, где учатся студенты, как лечить детей, как воспитывать детей. И при этом институте, конечно, свой роддом. Вот, кстати, там родился. Это красивое место такое, очень ограниченное. Это так, старинный институт, старинные постройки, большой родильный дом, все как положено в Советском Союзе. Две остановки от нашего дома. Ну и Тулась уже в последние дни ходила там, говорит, вот все нормально, договорились, и вдруг там объявляют, что родильный дом не принимает. Почему? Потому что лето, жара, инфекции какие-то, то есть там какая-то, ну, болезнь появилась, если какие-то там, ну, не принимают, закрыты, все. Потому что там кто-то заболел каким-то как-то, и детей можно заразить. Что делать? А ей вот-вот уже надо бежать. Ну, и есть у нас в Петербурге такое место, называется Стрелка Васильевского острова. Это самый центр Петербурга. Там стоит большой, красивый университет, самый первый старинный университет. Там Ломоносов учился, и многие великие люди. И, кстати, Анкарвард, который дошел, художник вот этот, он заканчивал тоже этот Питерский университет. А рядом с университетом такой знаменитый был родильный дом какого-то профессора знаменитого, я забыл уже по фамилии. Ну и пришлось Тулости везти туда. Тоже там роды произошли, все хорошо, все нормально, уже второй ребенок, она уже не боится. Но опять инфекция. И так как держали месяца полтора в родильном доме, я все ходил, цветы подбрасывал туда и поздравлял. То есть или утулась, или у нее какая-то, ну, в общем, не выпускали. Там обычно там через пару недель. Мне пришлось месяц их ждать. Ну, как детство. Детство, как у всех детство. Конечно, родители воспитывались. Там она не работала, я работал, она занималась детьми. Ну, с детства он необычный ребенок был, он отличался от Сатьи очень много. Во-первых, у него было такое желание рисовать, он всегда красиво рисовал. И вообще рисовал всегда в динамике. Не просто дети там ковыркают там что-то. Он просто динамически какие-то такие войнушки рисовал. У меня сосед был, я жил в доме непростом, писательском, а сосед был, он сын такого знаменитого Хейфица, режиссера, такой в те времена лауреат Ленинской премии, он все такие фильмы военные снимал. У него два сына были, один тоже художник кинотеатра, другой спортсмен. Вот этот художник приходил к нам в дом, дружили, потому что это же, слушай, надо отдавать твоего сына в художественную школу. У него такой талант, я художник, я вижу, я в детстве так не рисовал. как он рисует. Я говорю, ладно, посмотрим, кто из него выйдет. Ну, в 14 лет он уже почитал книгу «Мастера Маргарита». Я не мог почитать. У меня не было времени, но вот у меня эти книги были. Я всегда увлекался альбомами, искусством. Их как-то воспитывал в такой теме. Они все смотрели, изучали. Ну и книги были интересные. Он любил почитать книги, но очень рано он начал разбираться. Ну и непростой. Как правило, летом мы уезжали все вот в такие туры. Мы уже вегетарианствовали. И они с нами всегда, мы уезжали там 5-6 машин, такие семьи, которые вот мы брали с собой там зерно, крупы, там масло, растительные, специи, а все остальное на полях России так собирали. Тогда можно было. Поля, ну, охраняют, если подойдешь к сторожу, малька ему даже, берите, сколько увезете. И так мы... Начиная от Молдавии, так до Одессы, уезжали на берегу Черного моря, там отдыхали. Он, как всегда, в лиманах делал лук. Это у него не просто так сейчас любит пострелять, он с детства. Я ему делаю лук, он идет в стрелы и куда-то в камыши идет на охоту. Уходил один, часа по три его не было, приходил. Конечно, никакой добычи, но такой путешественник великий. Ну, необычный был ребенок. Мог ночью вскочить там, бегать по комнате, говорить на каком-то языке непонятно. Ну, такое, типа, какие-то были такие у него повадки луноходца ночного. Бегает и говорит, я говорю, откуда, на каком языке ты разговариваешь? Что-то бормочет про себя там. Я его хватаю в охапку, там, в постель положу, успокою, засыпает. Ну, я их воспитывал в искусстве, в спорте, на лыжах на горных. И потом, уже когда подросли, я их на яхту, купил яхту большую. Мы ее как бы готовили к плаванию, там чистили, драили. Потом мы уходили также на месяца по Ладоге. Ладога красивая еще. Ну, то есть они воспитывались в таком морском духе. Там была охота тоже, рыбалка, как всегда, там, ну, то, что поймаем, то и едим там. И рыбу там, ну, это, тогда это было очень... Потом ладожская рыба – это самая лучшая рыба, вкусная. Там очень дорогая рыба, и лосось был, и хариус, и сик такой ладожский. Они сейчас уже не такая рыба. То есть мы так занимались все времена. Ягоды, грибы, ну, в природе воспитывались. Ну, мы как-то уже, так сказать, у нас такое было общество, особенно на юг, когда мы уезжали на машинах, мы уже так вегетарианствовали, можно сказать. Ни мяса не ели, ни рыбу не ели. Только вот то, что на полях, лепешки сами, хлеб пекли. Ну, вот в таком стиле я их воспитывал, в духе такого самовыживания, можно сказать. Ну, и в школе, ну, учились посредственно. Не от того, что они дураки, мне интересно было. Приходилось мне ходить в школу, как всегда, вызывали там родителей, то на проказе, то на... А он такой был шубатной парень. Ну, потом пришлось, не хочу учиться, пойду учиться в другой, или в школу только. Я говорю, ну, иди там, типа колледжа морской такой, там матросы, моряки, там... Эти все, ну, пошел там учиться в этот колледж. И уже где-то в 16 лет, все, не пойду дальше учиться, хочу работать. Зачем? Деньги хочу зарабатывать. Деньги? Ну, хорошо. Я договорился, летние каникулы, я договорился с приятелем. Он брал, у нас были такие северные порты, как Магадан. Туда летом, там навигация короткая, там 2 месяца, приходят корабли, чтобы разгрузить там и обслуживать северную часть моря, жителей. Продукты, все там завозили. И мой приятель там держал такую столовую, собирал молодежь такую, которая могла что-то готовить, он зарабатывал хорошие деньги на них, ну им платил, естественно. Я говорю, куда только, я-то в ресторанах работал. Я говорю, ну, сходи поработай, узнай, как там люди зарабатывают деньги. Но приятель не брал. Он говорит, ты что, у меня там, ты знаешь, что такое Магадан? Там преступники, там зэки, мэки, там все работают. Я просто... И он несовершеннолетний, я что за него буду отвечать? Как-то я его уговорил, взял его несовершеннолетнего. И пару месяцев он там поработал. Все, мыл, убирал, носил, там подносил. Ну, он говорит, я там и наркотики попробовал. Все там. Прошел школу хорошую такую. Ну, деньги привез. Денег что-то, ну, я не знаю, может быть, 1000-3. Тоня говорит, давай деньги заберем, потому что, ну, вот как-то что-то. Я говорю, зачем? Он же их заработал. Давай посмотрим, как он их тратить будет. Ну, он, как всегда, пригласил друзей своих уже такие, ну, подростки они уже все. Там по 16-17 лет уже и подкуривает, и что-то пробует уже выпивать. Он накрыл дома стол. Я разрешал им собираться в доме. У нас фортепиано было, они там учились когда-то музыкой. Так приходили друзья тоже, которые профессионально играли, пели они. Ну и он там так угостил всех. Купил модную кожаную куртку себе такую. Первый раз я ему такую не купил за свои деньги. Дорогая, ну вот видишь, я говорю, парень распорядился. Угостил, одел себе хорошую вещь. Ну и потом так часто они уезжали то в Эстонию. С приятелем художник был еще один такой. Они два были, отличались так от всех. Так уже длинноволосые, отрастили гривы такие. Уезжали. А Эстония у нас рядом же была, но там совсем другая жизнь была. Как-то на недельку я их тоже отпускал. Они так самостоятельно туда, там, в гостинице, где-то у друзей. Ну, потом случилось, ну, дача летом. Ну, мы на яхтах очень много проходили, года 3-4 перед армией. Мы, в общем-то, вот эти годы, там, 15-16 лет, до 18 лет. Мы очень проводили хорошо время. Яхта большая, хорошая. 10 спальных мест там было. 5 тонн водоизмещения. Там и камбуз, ну там все, и туалет, и душ, и все там как положено. И 45 квадратных метров парусов, парусов много. Когда попадаешь в хороший ветер, она идет аж с креном, только бежит за кормой такой. Вот. Ну, потом они ушли в армию. Сначала Сатя пошел в армию, потом он пошел в армию. Значит, Сатя ушел во флот. Вот так надо было тогда его отправить, чтобы тоже прошел школу жизни. Он сопротивлялся, но 3 года во флоте служили тогда. А в отход пошел в пехоту. Это здесь у нас под Питером есть такая школа. Ну, в Сертоле есть школа сержантов. Тогда их готовили на Кубу. Вот это тогда было престижно послужить за границей где-то. Вот их готовили, а на Кубе еще стояли наши войска. И их готовили туда, на Кубу. Вроде прошли уже курсы, мы пригласили нас на вручение им звания сержант. Мы приезжаем в эту воинскую часть, там торжественно, красиво, много родителей. Так, можно сказать, блатная такая часть была. Их там школили как следует. И вдруг он приходит к нам, чуть ли не плачет, говорит, слушай, все, меня, говорит, отстранили от вручения звания, мне как-то отстранили. А я, говорит, шел с расстегнутым воротничком по территории, ну, как, казармы, части. А у меня, говорит, есть такой мой друг и враг. Он, говорит, все время искал во мне какие-то. Он сказал, все. Ну, Тоня, конечно, не выдержала, она умеет поговорить. Пошла там всех на уши, подняла, говорит, вы что издеваетесь? Вы пригласили нас показать, как вы воспитываете молодых солдат, наших защитников. Что значит пуговицы расстегнуты, его лишить звания сержанта? Он в школу прошел, что он... Есть какие-то там у вас к нему претензии? Ну, короче... И поэтому его не взяли на Кубу. То есть звание ему дали, но на Кубу. И послали его на Дикий Север, под Мурманск. Знаешь, он добился своего, этот офицер. Они где-то с ним столкнулись, а он такой... Ну, а вот всегда отличался своим, так сказать, характером. Везде находил выходы. Ну и так он в месяц сразу 3-4 из Мурманска приезжал домой на побывку. Он водил, он получил права водительские, возил какого-то большого начальника там. Ну, много там было вопросов, он рассказывал, там, и драки, и шмаки, как всегда, там. А приходят новички, там же их там проверяют на как там называется, на дедовщина. Тогда вообще, но он уже умел, так сказать, драться там, и отбивался от этой дедовщины. Ну, после армии Америка. Почему Америка? Потому что он уже пришел из армии. Ну и так, его друзья подхватили сразу в общество, которое, так сказать, тогда 90-е годы, там такой бандитизм, там зэки нанимали вот таких молодых парней, там давали им задания, короче, крышевали гостиницу. И как-то тоже я всегда так приглашал их домой. Они подпили там друзья, ну, уже взрослые после армии. Там. Мы говорим, вы знаете, дядя Витя, мы его хотим сделать главным. Главным чего? Ну, вот у нас там есть делишки такие, там, ну, у нас такая группа. Мы его выбрали, так сказать, руководителем. Я говорю, интересное дело, хоть расскажите, что за группа. Да, там гостиница, мы так немножко там порядок наводим. Ну, тогда были такие группировки, вот как Ореховская, в Москве знаменитая. Таких, зэки, такие матерые собирали молодежь, там их пускали в такие грязные дела, а сами только собирали, ну, как бы. Я говорю, нет, так дело не пойдет. У меня брат как раз был в Америке. И я сказал, давайте, ребята, в Америку. Сатя, да какой, да он после флота 3 года, да, какая Америка, мы тут такие сики. Мы вот никуда, ничего, мы в России. Ну, короче, как-то их уговорил. И Сати уехал первый туда по вызову. Мой брат, он уже лет 8, наверное, там жил. Уже у него американский паспорт, все, он приглашение. А почему туда уехал мой брат, он тоже первооткрыватель. Во-первых, он был в Антарктиде. Первый открыватель станции молодежной в Антарктиде, мой брат. Потом он в Афганистане перед войной строили дороги. Он участвовал в этих строительствах дорог. Чтобы воевать, сначала надо было дороги. Потом он там 12 лет плавал. Были такие красивые наши пассажирские суда, зафрахтованные в Америке. Лермонтов, Пушкин, такие пассажирские большие красивые корабли возили пассажиров. Зафрахтованы были в Америке, он ходил по всем этим, Бермудские, там все острова, он работал там шеф-поваром, мой брат, он тоже коллеги был. Ну, он посмотрел, как живут там за границей, сколько лет, он говорит, короче, уехал за границу. Тоже такая целая история, как уезжали тогда, первые миграции были в Америку, он как раз. Он прислал, кстати, уехал. А я уже ездил в Америку, у меня было уже свое производство, которое такое, ну, как бы кооператив номер один. В перестройку ушел и открыл такое свое большое дело. Вот отход перед армией мне помогал, здорово мы там. Он уже тогда соображал, что надо делать. Да, в полном смысле этого слова. У меня не было таких направлений, как у него он. Ну, у нее есть такая вот видящая коммерческая линия, что он видит, что можно из этого сделать. А я как раз был в Америке, мы открывали совместный ресторан. Тогда перестройка была, и в Америке проходил такой, ну, как бы, не фестиваль, выставка, советская выставка. Советские выставки тогда проводили во многих странах. Открывали ресторан, там русскую кухню показывали, там промышленность всю. И вот в Америке вот такая выставка открылась в конвенцентре. Должен был приехать Горбачев. Но в Армении случилось землетрясение, он прямо подлетая к Нью-Йорку, там развернулся и полетел в Армению. И получилось так, что некому открывать. И хорошо, нас пригласили, меня, там еще там, брата моего, там, мы открыли там ресторан русский так, и показали, как положено русскую кухню, так, мы специалисты все, все там в восторге были. И мне дали вот такой диплом большой, конвеншн-центр, ну, такая, как бы, письмо благодарственное такое, красивое, на бумаге, с гербами. Ну и, короче, а в отход и не пускают в Америку. Кто-то приедет, ваш первый сын, потом мы его выпустим. Мне пришлось там найти какие-то концы. Я как-то добился на прием к зам консула. Он американец, но жена у нее русская как-то. И мы встретились. Ну, начали, я говорю, как отправить, вот, уехать. Я ему показываю эту бумагу, говорю, что ты переживаешь? Говорит, ты же бизнесмен. Такие бумаги в Америке дают не всем. С такой бумагой приходите, там вот в консульство опять, покажите, скажи, ваш сын, ваш партнер по бизнесу. И так мы пришли, и вроде нам открыли визу, и тоже Аватхут уехал в Америку. Но Америка – это отдельное, это вот я вам рассказал краткую биографию. То есть для того, чтобы до Америки, нужно пройти еще какой-то жизненный путь. Это вот уметь заработать деньги, пройти вот этот путь там в Магадане, там еще, еще, школа, яхта, море, там, потом вот эти бандитские группировки всякие. Почему? Потому что брошенная молодежь была во время перестройки. Как и сейчас. Вот война началась, что молодежи кто-нибудь занимается? Брошенные все, сами по себе. И тогда приблизительно было такое же время. Ну, а в Америке он уже взрослые ребята, ну, интересно. Пришел мой приятель, там вот, который мой брат, там, у них ресторан был. Ну, у тебя язык есть? Он говорит, нет, в школе что учил? Немецкий. Ни английского языка, ничего. Вы видели, как он разговаривает по-английски? Он не проходил никакую школу, это улица. Вот на улице он научился говорить. То есть прошли такую жесткую школу в Америке тоже. Вот он его пригласил туда убирать кафе, подметать. А тот говорит, я тебя поставлю на прилавок, у тебя нет разговорного языка, как ты будешь говорить с американцами, что-то продавать. Ну, он прошел эту школу, так сказать, уборщицы. А потом, ну, посмотрел, покрутился и попал в Сохо. Сохо там как раз такая, ну, такое место, где собираются художники, картины. И он там приметил какой-то такой американец, уже в возрасте. Как-то он ему понравился, парень. Он уже научился им бла-бла-бла, там говорить немножко. Он его поставил менеджером в этот, ну, как бы магазин, где картин. И он как-то быстро его раскрутил. И прямо этот американец в таком восторге, что, знаешь, вот у него видение есть, где чего, как поставить, как. Вообще. Ну, а потом где-то через год он уже открыл свой бизнес. 5-я Эвеню и 42-я стрит. 5-я Эвеню – это самая туристская улица. А 42-я, она сейчас самая популярная. А в те времена 42-я улица была там одни бардаки, публичные дома были. Вот абсолютно идешь так вот. А сейчас ее так раскрутили там, ну вот. Самая-самая такая модная, популярная улица стала и 5-я Эвеню. И вот там он взял в аренду кусок. Там как угол такой пустой был. И он взял в аренду, там уже познакомился с какими-то американцами, построили там торговые такие ряды, там под крышей, там за счет американцев все. Он руководил ими, а американцы, так сказать, на него работали все. Ну и бизнес очень хорошо раскрутился. Так вот, тот приятель, который, он и сейчас этим бизнесом занимается. Ресторан прогорел у нас. Там не хватило аренды, потому что, ну, аренда очень большая, тем более в Манхэттене, ресторан, Гринвич-Виллидж, такая популярная улица, там, что заработал, то отдал за аренду. Оркестр надо там, официантов надо, солиста, русский ресторан, кухню, поваров содержать. А так, для того, чтобы раскрутить ресторан, это минимум пару лет надо. Не смогли удержать. А для того, чтобы вкладывать в этот ресторан, вот этот приятель весь в долгах, у родителей занял, у того, у другого, пятого, все. Закрыли ресторан, Да, и даже работали, не платили себе зарплату, только вот всем обслуживающим персоналу. Негритянки были официантки в русских кокотниках таких. Я привозил, шил специальный по заказу. Ну, красиво было там все. Художественная обработка, все. Ну, американцы, они же очень такие, ну, как сказать. Тогда русские были для них это новинка. Они еще не понимали ни стиля, ни кухни. Короче, этому хозяину, у Валера, пришлось прыгать с моста. Ну, там другого, там такой мост есть, Бруклинский мост, откуда неудачные бизнесмены прыгали, заканчивали жизнь самоубийством. А в отход сначала взял дворником к себе на работу. Потом говорю, возьми его. Он, во-первых, знает язык хорошо, во-вторых, он еврей, у него хорошо с головой, с бухгалтерией. Ты можешь организовать, или надо еще и считать деньги. Короче, он его взял к себе в помощники, ну, как бы партнеры называются там. Вот, и при том пришлось ему продать этот бизнес. Он уже приехал в Россию, и с этими деньгами он, Валера, уже продал часть бизнеса. Мы построили храм. Ну, потому что у меня была земля, я вложил деньги, еще материалы какие. А сколько надо было строить? Деньги надо было откуда-то. Потом мы на эти деньги еще купили квартиру в Москве. Там у нас развивались так. Все в отход заработал в Америке. Задавайте вопросы. Я вам такую краткую биографию рассказал. Как пришли в сознание Кришны?
Да, в Америке.
Ну,
поиск,
поиск был, да, духовный, конечно. Я рассказывал, что я ходил сначала к баптистам, потому что до христиан как-то было не дойти. Меня привели в баптистскую церковь, тоже русская баптистская церковь. Там еще такие послереволюционные белогвардейцы, ее, как бы, которые уехали в эмиграцию, ее держали. Красиво. Хозяин был приблизительно, как я сейчас, в таком возрасте, такой бы Петр Петрович, как сейчас помню. Очень добрый, хороший мужик, говорит по-русски. Сын его приблизительно, как и Аватхут Махарадж, такой же большой, грузный мужчина, в костюмчике, красиво. Он работал в какой-то компании, и деньги все заработанные в храм. Храм большой, в центре, ну, в Нью-Йорке, на хорошем месте. Человек, наверное, 150 вмещалось там, это, чтобы снять такое помещение, нужны деньги, наверное, он был выкуплен у них. Ну и посмотрели, мы походили, он походил, но он не успокоился, пошел дальше искать. Потом к мусульманам ходил куда-то, к суфистам каким-то. Потом, да, потом встретили одного бизнесмена, кришнаита, грузин. Он и музыкант, и грузин, уже он торговал картинами, а он рисовал такие сумасшедшие такие пейзажи, там, ну, тогда модно было, популярно, цвета такие. И картины уходили прямо в лед, как пирожки теплые. Он много тогда, вот хоть, чтобы вот дойти до бизнеса на 5-й эвене, он держал художников. Человек 10-15 русских художников, которым он раздавал деньги, полотна, чтобы те рисовали. Они ему давали работу, он их продавал. А бывало так, что вот 10 художников, а продают только у двоих. А остальные, вот эти такие грустные советские художники, которые жили все время в запресухе в такой. Американцам нужно что-то живое, яркое, пёстрое. Вот она, девочка с Украины была. Она как картину рисует неделю, на второй день он ее зовет, и она уходит сразу, понимаешь? Она, может, кормила всех. И вот этот грузин тоже рисовал такие всякие, как, я не помню, как обозвать эти направления. Ну, такое непонятное. Залипухи, короче. Разноцветные такие. Ну, он умел цвета красиво там размахивать, там, закроет глаза и на рынок. Ну, это отдельный разговор. Тут можно, знаете, рассказывать, там столько вариантов было всяких разных. Но он дал мантру. И интересно, что Гурва Пшикха, Шикта Супурукам, про нашего гуру он нам дал первую мантру. Я еще не знал ни учителя, но мантру это уже знал. Говинда Махараджа мантру. Откуда она у него, не знаю, как появилась. Но потому что он по Америке же разъезжал не один раз. Ну, вот потом Аватху встретил кришнаитов там. И мы после его встречи начали тоже, так сказать, ну, еще были не инициированные, но уже как-то собирали, делали намахаты, встречали. Он ходил в ИСККОН, уже гуру вроде какого-то нашел. Гуру хотел ему уже инициацию дать. Так, ну, он был бизнесмен, они его доили, там, кто, купите там, к машине новые колеса, там, к примеру, там, и прочее, такие ему давали уже так намеки. И он уже хотел принимать инициацию там, но встретил одного преданного, старого секретаря, по-моему, Прабхупады. Он говорит, подожди, не спеши. Приедет Говинда Махарадж. Это ученик Шридхара Махараджа. А после ухода Прабхупады, он же завещал Шридхара Махараджа, они уже на слуху он был у всех. И многие американцы туда приходили, ну, как наши сейчас все саньяси, они же пришли от Прабхупады к Шридхару Махараджу, кто послушал. И как-то отход уже... повстречался с ними. Я не помню всю эту историю, это он лучше расскажет. Потому что я приезжал, уезжал, я не жил в Америке, я мог приехать, уехать, но у меня была грин-карта, я свободно мог в любое время приезжать. И он получил инициацию, и мне как-то звонит по телефону, говорит, вот приезжай, приедет духовный учитель Говинда Махарадж, хочешь познакомиться? А я как-то так сразу, он говорит, ну он приедет через два дня. Я говорю, ну хорошо, я беру самолет и прямо лечу в Нью-Йорк. Утром прилетаем, собирается целая команда народа, у нас человек 8. Я беру, так как у меня грин-карта, документы, они все нелегальные, у них даже документов не было. Так, туристки такие вот, как туристы, застряли и все. Им, я взял автобус на прокат такой, 10-местный. Собралось человек 8 уже таких ребят, которые более-менее хотят что-то. И поехали в Детройт из Нью-Йорка. Поехали ночью, потому что утром прилетает в Детройт Говинда Махарадж. Расстояние там около 1000 километров. И вот мы всю ночь ехали, как в кино, там за нами и полиция, туда и сюда. Убегали от них там на этом автобусе, по очереди там рулили все. Они уже умели ездить, а Аватхут профессиональный водитель был после армии. Он за рулем, я за рулем, Сати там как-то в деревне туда-сюда со трассы убегали, потом снова выскакивали на трассу. И утром приехали уже в аэропорт, встретили Говинда Махараджа, его встречали индусы. В Детройте, он же такой мертвый город был тогда, абсолютно. Когда была там большая промышленность, автопромышленность, внук Форда подарил ИСККОНу большой, можно сказать, дворец. Такой с парком, с большим красивым. В этом дворце были 3 алтаря, вот такие алтарные, очень большие, как у нас. Около 3 алтарные, вот такие там божества стояли. Там музей был, они сделали ресторан большой. И яхты прямо там же, озеро Мичиган, вот это знаменитое, Детройт на берегу стоит. И прямо в этот храм канал яхты прям приходили. И там была большая диаспора индусов. Когда свалили все вот такие более-менее специалисты, они дома продавали, дома, которые были вот... под Детройтом, как у нас в Лахте, допустим, в пригороде, за копейки. И индусы поселились, они же умеют из ничего делать бизнес, они же все такие. Там, наверное, домов 20 индусов, целая такая деревня индусов была. Потом такие хорошие дома, большие, там у них алтарные стояли, божества у них, и они привезли Говинда Махараджа туда, как бы тоже осветить себя. И мы приехали все, нас было человек 8, наверное, в автобусе, девчонки, там парни, все, получать инициацию. И в одном из домов такого брахмачари, он настоящий брахмачари, индус был, у него дома тоже божества, он встречал Говинда Махараджа, обряды знал все, его встретили Говинда Махараджа по индийским обрядам, омовение стоп проходило, ну так мы все первый раз видим, знаешь, как дикари, как, что, чего. Потом нас всех посадили за стол, просад, накормили, напоили. А завтра будет инициация, кто хочет. Я согласился, Сатя согласился там. Еще все ребята, которые приехали, все получили инициацию. И так мы 3 дня были вот. Ну, я приехал на 3 дня, все, в Детройте. Потом нас пригласили, Говинда Махараджа пригласили в этот храм большой, красивый. И он там давал лекции в Пуджаре, там много исконовских собралось. Ну и там вот как раз я помню, мне надо уезжать. Я подошел к Говинде Махараджу прощаться уже, как уже это мой духовный учитель. Я говорю, вот я уезжаю, но у меня есть земля. Я уже купил землю эту. Лахты, которая. Я говорю, у меня есть красивая большая земля, также на берегу моря. Я бы хотел там храм построить. Он говорит, да. Первый раз только получил инициацию желания. Я говорю, да. Он говорит, хорошо. Но я ему сказал, что ну вот я еще бизнесом занимаюсь, у меня то-то, то-то, то-то. Мои там, я пока ездил, там у меня было вегетарианское все, а сейчас там. Я 2 года отсутствовал, жил в Америке, когда получить грин-карту. У меня уже без выезда жил там. Я говорю, там опять превратили его в такую, там, в котлетную, там, то есть все. Я говорю, как мне быть, что делать-то? Он, не переживай, все встанет на свои места. Как по щучьему велению все встанет. Но я приехал сразу, сказал, ребята, давайте опять вегетарианское сделаем все. Я говорю, я не могу, я уже принял инициацию, я вот такой сякой там, кришнаид. Да ты чего, парень, да мы не выживем, мы все вот, сейчас, кому нужно вот твое вегетарианство? Я как-то делал сначала там программы, вечером по субботам приходили исконовцы ко мне там какие-то. Ну, короче, раздор там. Начались какие-то у нас передряги, а там у меня брат работал, меня замещал как шеф. Там сестра бухгалтером, в Тулосе работала там вот на продаже, там то все. Короче, я говорю, не хотите делать вегетарианство? Когда вот вам ключи, я ухожу, все, занимайтесь как хотите. Я отдал им ключи и ушел строить храм. Мне поработали еще 2 лет и закрылись все. Не смогли, потому что надо же руководить. Это я вкратце сказал, как мы жили в Америке. Ой, и делали на Махаты, и ходили на Брайтон, и раздавали листовки, и там хотели и побить нас, и там, и драки там, ну, как всегда, там, ну, вот эти противостояния, там же и синагога, и то, и все, и вдруг какие-то там русские, там, Харе Кришна, суют листовки, раздают книжки какие-то. Всякое бывало. Но это отдельный разговор, это можно много говорить-то. Тема раскладывать и говорить. Я в общих чертах сказал. Ну, это не просто, ребята. Там все было очень ответственно, серьезно. И не папа, и не дядя, а Вадхут все там раскручивал, крутил, и кормил, и поил, и зарабатывал, и строил, и жертвовал. И...
Ты снес со своей первой работы, с первой зарплаты устроил первый фестиваль, как вы говорите, пригласил друзей.
Нет, но это всегда было, я всегда был за друзей. Я люблю с молодежью работать, а кто? Я сам вырос без отца. Мне было 4 года, отец погиб, вот сегодня как раз... День, так сказать, Отечества. Мой отец погиб 20 февраля месяца как раз, вот в это время. Погиб в 42-м году, когда был прорыв блокады, готовились к снятию блокады. Там очень сильные были, ну, ожесточенные такие бои были. Он приходил полтора месяца домой, в госпиталь его привезли, как сейчас помню, он оставил солдатский паёк, у самого голова перевязанная, там что-то вот, как сейчас помню. Он привез еще на плечах еще одного, у которого ноги перебиты. Они оставили солдатский паёк, ночь переночевали. Утром за ними приехала машина, их увезли в госпиталь. Но они знали, что солдаты, у кого там семьи, а мы как раз жили в это время в Петербурге, в Ленинграде, вернее. Город Ленинград был. Я всю блокаду пережил. Вот не знаю, как мы выжили, за счет чего, но по милости. У меня мама была святой человек. Она в 24 года осталась без мужа. Дедушка, бабушка. У меня дед был очень крутой мужичок. Вот обход его весь по характеру. Он был крестьянин. У него было 6 детей, 7 даже. А он работал сам главным маляром в самом большом театре Петербурга. Александрийский театр. Вот у него была бригада маляров. Он, что такое театр? Я был несколько лет тому назад, уже взрослый, посмотрел. Там такие покраски внутри, такие колера, такие. И вот мне рассказывала, ну, тетя, которая... Говорит, раньше уже не было компьютеров. Только мой дед собирал и делал, месил эти колеры, тона, и руководил всем этим. Он был как при деньгах. Все ремонты в театре были летом. Он содержал 2 лошади, говорит, мама рассказывала, 2 коровы у нас, работников держал, остальные же дети было. Он зарабатывал деньги в театре, а надо было содержать. Он держал работников. И он подходил под класс кулаков уже таких, крестьянин, рабочий. Так как он работал с интеллигенцией в театре, ему сказали, дедок, ты по всем правилам подходишь, вот сейчас раскулачивание, это 24-й или 20 какой-то после, раскулачивали, губили колхоз. Колхоз, ну, вот таких ремесленников, которые кормили там, их просто уничтожали и ссылали там. Так дед ночью, мама рассказывает, собрал вот эти 2 подводы, погрузил все, что можно, и на поезд, и в Петербург. Оставил лошадей, коров, дом, все остальное. Нашел в Петербурге жилье. Он уже старый был. Ему уже лазить там по лесам, красить было. Он устроился дворником. Тогда дворник была профессия. А дворникам давали, ну, жилье. У нас большая квартира была, 3-комнатная. Я там родился. И войну, и дедушка там, мы, ну, как были семьи такие, все жили, и бабушки, и дедушки, и дети, все в одной большой квартире, как коммунальная квартира, ну, все родственники жили. Вот я помню, как он умирал от голода, бабушка умерла, сестра умерла. Вот мама нас сохранила 2 с братом, а ей это все было 24 года. И вот она всю жизнь так нас... У меня мама была святой человек, я... Всегда с мамой делился всякими вот своими там проблемами, тайнами. Если она говорила «да», благословляла меня, у меня получалось. Если она сказала «нет», я делал, все у меня шло кому. Так что родительское благословение – это очень важно. Ну вот мы с одной темы перебросились на другую.
Да. Преданные передают вам поклоны, поздравляю с праздником.
Да, да, это сегодня. Я вообще, у меня есть удостоверение ветеран войны. Угу. Нам как блокадникам вот, присвоили это звание. Значит, 9 мая нам всегда, вот я сколько лет уже езжу в Абхазию, туда-сюда, мне покупают билеты туда и обратно, и еще сопровождающего мог. Вот я на Андамуле привозил как помощника сопровождающего с собой, бесплатно. Мог лететь в любое место России там, на самолете, как ветеран войны. Ну и мне пенсия приличная, так как ветерану мне платят ветеранские деньги. У нас мало уже осталось, которые пережили это все.
Саум Ишьям в тему праздника спрашивает, как стать настоящим мужчиной?
Нужно заниматься, во-первых, самовоспитанием, спорт. И нужно заниматься самовнушением, самообладанием. Ну, это длинная история, как стать мужчиной. Надо пройти школу жизни, во-первых, как я прошел, как Аватхута. Я его отпускал всегда на длинном поводке. Вот он, я хочу, хочешь, иди, попробуй. Но я всегда наблюдал, вел как бы, а как, а что, чего. И Сатя также. Поэтому они уже были готовы, так сказать. Заниматься и в Нью-Йорке, и без языка, и все это, я им помогал, конечно, но основную работу делали они сами.
Еще такой вопрос родился. Что такое вообще мужчина в сознании Кришны, в вайшнавизме? Ведь у нас воспитываются такие качества, которые идут порой в противоположность к тому, что считается мужскими качествами в миру. Там уверенность в себе, там, и так далее.
Да, перестроиться – это очень сложно. Нас по-другому учили, советская власть, туда-сюда. Я всегда как-то, я вот издавна занимался, уже параллельно, и я и комсомолец был, и член партии был. Ну, мне нужно было по работе. У меня также было высшее образование, иначе карьеры не было в России. Если ты не комсомолец, не партиец, если ты даже образованный человек, то продвижение в карьере сложно. Я это все прошел. Но я был сам себе на уме. Я знал, что это карьера. Нужно это иметь. Но я уже тогда и вегетарианствовал, и читал книжки подпольные, и журналы, и прочее. Тогда же запрещалось. Вот, получил, смотрю, первые книги, и Харе Кришна прочитывал, и смотрел, и как-то все это. Но у меня дома была литература большая всегда.
Наверное, вопрос то, что смирение, вот, мужчины, как бы, вот, как сохранять, вот, где вот этот компромисс между смирением и уверенностью в себе?
Ну, ребята, это у каждого свой путь. Смотря в какой среде ты воспитываешься, как тебя воспитывают родители, насколько они тебе доверяют, насколько ты им доверяешь, есть ли у тебя с родителями контакт. Понимаете, вот это очень важно. Бывает, дети растут, все в себе, там где-то, ну вот, хулиганят где-то, это, и у них нет с родителями. Потом родители удивляются, откуда у меня такой мальчик появился. Откуда? Я его вроде так не воспитывал, он стал бандит такой, сякой, пятый, десятый, вор, жулик, там, наркоман. Потому что нет контакта с родителями настоящего и воспитания, понимаешь? Доверительности нет. Я всегда, я говорю, всегда с ними был. Всегда приглашал его друзей в дом. Я знал, кто, чего, как. Они, ну, так откровенно, они все меня любили. Я их всех любил. У кого-то были папы, у кого-то не было папы, у кого-то мама только, понимаешь. Но они все были для меня дети, такие же нормальные пацаны. На яхту я брал одного, тоже они вместе учились, то-то-то-то. Приходит ко мне отец, его говорит, слушай, вот, ты вот так, как рассказывал мне твой сын, вот так, такие походы уходят. Я говорю, да. Возьми, пожалуйста, моего сына. А сам был партийный работник. А работники партийные, они такие гнилые были все. И он своего пацана, Женя, а он учился вместе с нашими в школе, нашкодничает и все сваливает вот на этого. Такой был, знаешь, вот, потому что в доме его так воспитывали, как партийцы такие настоящие, знаешь. На вранье, на лжи и на даже слово-то не знаю, как это подобрать. На самоуверенность такой, что он партийный работник, он все, он царь и бог. Я взял этого мальчика на яхту, целый месяц поплавали, проходили. Он говорит, что красиво, я пошел, закончил высшее училище военно-морское, подводное. Подводник, там же есть специально. Но так как папа у него был карьерист, и он стал карьерист такой, и он быстро, как бы, он и не дурак был, но вот такая карьера, знаешь, вот быть вот, получил образование, пошел подводный, там, на подводных лодках и стал чуть ли не главным штурманом, там, как он, дивизион или прочее. Такой уже получил звание, а его концовка очень печальная. Он настолько был, видно, эгоистичный, настолько, знаешь, что такое по подводной лодке. Там все должны быть братья доверительно. Он, видно, их шморил. Уходят они на погулять, ну, приходят с похода, там идут, расслабляются, гуляют. Короче, эти ребята ему по башке стукнули чем-то тяжелым. Он потерял сознание. И ему сколько, наверное, лет 40 было, кстати, его уже так в больнице. Ему полностью отбили память, все. Он год лежал в таком, в коме, так и умер. Вот, вот судьба, понимаешь? Вот папа был такой, вот такой, знаешь, карьерист, коммунист. И его вырастил таким же. И вот результат такой, что он не смог, понимаешь, общаться с народом по-настоящему, как семья, знаешь, вот как мы живем. А подводная лодка – это тоже большая семья. Они все должны, понимаешь, это тяжелые походы. Они там сидят вот в такой замкнутой пространстве, может быть, месяцами там куда-то плывут без выхода. Там надо очень быть аккуратным. А он, видно, их чморил. Вышел, по башке получил, все, и умер. Молодой, скорее, тяжело очень умирал. И родители скорбили потом с Сатью. Они вместе в школе. Сатья даже в Москву в госпиталь ездил туда. Потом приехал, и говорю, как Женя? Он говорит, все. Он говорит, не жилец. Он уже, говорит, там, все отключилось, там, и под себя ходит, и то, и все. А молодой, лет 40 было. И карьера была, и рост, все. Ну, понимаешь, печально. Так, я рассказал страшную вещь.
Да, наверное, это было в том числе, да, и про вот эти качества, которые, когда...
Ну, человеческие качества, они всегда должны быть, кем бы ты ни был. Я тоже работал в больших очень объектах, проектах и прочее, очень большие. Доходило так, что у меня было 5 заместителей. Вот завод «Светлана», такой военный завод был. Там был комбинат общественного питания. 13 тысяч людей там работало. Их надо было все кормить. Была вечерняя, ночная смена, дневная. Почему у меня было 5 заместителей? Один выходит днем, другой вечером, третий ночью, чтобы продолжался этот процесс. И народу 200 человек в подчинении. Надо было руководить ими. Я хорошо справлялся. Меня даже к ордену туда вот хотели мне дать, потому что я там много всяких новшеств сделал. Но я отказался. Я знал, если тебе дадут орден, то тебя пристегнут этим орденом так, что... А я был вольный человек. Я куда хочу, туда иду работаю. Где мне интересно, туда иду. Я поработал хорошо, зарплата, слава, все. Но мне неинтересно. Меня как-то дальше все... Я пошел дальше, пошел в «Интурист». Вот там в «Интуристе» интересно было тогда. И там у меня команда была молодежная. Мы ездили также за границу на соревнования. Там такая кулинарная команда. Мы выступали там. Ну, такие. «Интурист» тогда очень богатая организация была в те времена. Я там работал и в Москве, и так, и за границей. В Петербурге от гостиницы, я там, ну, как бы, знал я. И до этого работал в правительственных таких, кормил, эшелонах кормил, ну, таких высокопоставленных людей. И там тоже у нас прием был. Почему? Потому что там наверху был ресторан специальный, там на 100 посадочных мест, а внизу «Аврора» стояла. Прямо обзор такой стеклянный, весь наверху ресторан, «Аврора», и так... Дива красивая, там летний сад, так туда любили привозить гостей зарубежных. Мы их там кормили, поили.
Джей Роман, у нас еще вопрос от Дамаянти. Нижайшие поклоны всем преданным, мы шли под Виджая Роману Прабу. И вопрос такой, как не впадать в уныние в наше военное время и не жалеть о прошлом?
Как не впадать в уныние? А что Дамаянти унывать? Ее уже в армию не возьмут. Служить тем более в сознании Кришны. И муж у нее приличный. Они сейчас появились в Агое. Они заселились в дом Ананта-Шахте, он им продал. Прекрасное место, красивое. Не надо впадать. Живите в служении, там же храм есть, служба. Вот какое уныние может быть. Новый дом, он не новый, он может быть старый дом. Начинайте жизнь снова, сначала все. Муж у нее шиваит. Я говорю, где шиваит, там и кришнаит. Так что ничего страшного. Хорошая пара. Я вот рад, что они поселились там. Служить надо побольше, почаще. И тогда и уныние вас не возьмет.
И позвольте зачитать поклоны от многочисленных преданных. От Арсананды из Сочи. Дандават Виджая Роман Прабу из Сочи. Рад вас видеть. И говорит, что еще мой котик слушает лекции. Его
прекрасно,
зовут Майк.
Да. Сердечный... Хорошо, что я не рассказываю, как кормить котов.
Майк бы послушал, наверное, с удовольствием. От Хришикеша Махараджа. Наши сердечные поклоны, дорогой Виджая Роман Прабу. Вот, Хришикеш Махарадж тоже нас слушает сейчас. От Ащюты Прии. Дандаваты, от сердечные поклоны наши с Ваней, Виджая Роману. Спросите, пожалуйста, когда он приедет в Санкт-Петербург?
Приеду, конечно, делаю. У меня есть там дела в Петербурге, так что я буду. Наверное, поближе к весне.
Вот он говорит, благодарим за эфир с Виджаем Романом. Как же мы скучаем. И Амрита Кришна, тоже из Петербурга, пишет. «Мои поклоны Виджая Роману Прабу. Хочу выразить благодарность, хотя это не то слово, конечно, за то, что мы имеем уже столько лет храм в Питере и можем его посещать, делать там какое-то служение. И это не только в Питере. Спасибо за то, что у нас есть такое чудесное пространство, куда мы можем погрузить свой ум, свои мысли. Это самое ценное в жизни, и это благодаря вам и Авадуту Махараджу. Джай Авадут Махарадж, джай Виджая Роман Прабу». От расы. Поклоны всем преданным Виджая Роману. Вопрос. Как объединять людей, особенно когда они разные? В чем заключается это искусство? Объединять людей.
Только своей преданностью и своим трудом бескорыстным. Только вот показать, кто ты и что ты. И не лукавить. Какой ты есть... Полностью раскрывай себя и показывай искренность свою, бескорыстность. Как еще можно?
Живой пример. Живая проповедь. И от Кальяни из Нью-Йорка тоже вам поклон.
Да, 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 это я ее инициировал, можно сказать. Дал имя Кальяни, хорошая женщина из Украины, взрослая уже.
Да, скольких людей вообще за эти годы вы приобщили, привели, спасли?
Ну, много, я их не считаю, я знаю, что это все наши братья духовные, это сестры, братья. Много кого я привел. Как привел? Ну, так, беседа. Некоторых я мог за час уговорить, предаться, были такие. Ну, у нас Дамодар есть в Сочи. Когда мы были в Сочи, на Махате, ну и вдруг привели парня такого молодого, он говорит, он живет повыше нас этажом, ну так он интересуется. И пошли мы в центр, там сняли центр в каком-то месте, там должна быть программа. Я говорю, ну давай прогуляемся с тобой, доведи меня по Сочи. Так я не был там в этих местах, как там пройти до центра? Ну пошли. Мы шли с ним ровно час. Я ему рассказывал, кто мы, что мы, сознание Кришны. А он там занимался, Дамодар, занимался продажей квартир. Ну, как бы, как дилер, или не дилер.
Риэлтор,
да. Занимался продажей. Бизнес хороший, он имел деньги, все нормально. Ну, потом он приезжает через неделю буквально, еще не инициированный, приезжает через неделю в Абхазию, в храм, говорит, все, ребята, я хочу предаться Господу, получить инициацию. Я, говорит, привез весь свой офис, мебель, все привез. Так. Забирайте все, я не буду больше работать. Чем я его напугал, не знаю. До сих пор. Да, и потом он увлекся, так сказать, и садоводством, и пчеловодством. Сейчас уже женился, и дом построил, и купил дом в горах. У него там 100 ульев внизу, у нас ульи. То есть, а я ему купил 2 домика всего. Я говорю, давай, я всю жизнь мечтал заниматься пчеловодством. Ты вот будешь исполнять мое желание. Купили 2 домика, ему поставили у нас в храме, там, ты знаешь, да? Вот. Потом сколько? Там уже 50. А теперь у него уже... А какие теплицы, какие огороды? Он вообще не... Он такой торгаш. Вот торговал квартирами там.
Да, у него эта жилка очень хорошо развита. И он до сих пор вас очень прославляет.
Ну, я просто говорю, что вот вам живой пример. Мы ровно час с ним беседовали. Все бросил уже в возрасте. Сколько ему было? Наверное, лет 25, наверное. Может быть, сколько ему сейчас? Нет, лет 35, да?
Может, даже одногодки с Махапрабху, там, 36.
Ну, наверное, 36. Ну, вот, пожалуйста, все как... Вот один из случаев, много таких я приводил, и как-то так все. Мог доказать, объяснить. Я не знаю как, но у меня получалось.
Да, и до сих пор получается. Вы очень помогаете нам своими советами вовремя
скорректироваться. Ну, в общем-то, у меня большой жизненный опыт. Я после войны прошел такую школу, послевоенную. Сейчас я представляю, что будет вот у нас, что будет на Украине. Это сложное время очень, непростое. Война войной, а послевоенное время еще сложнее. Голод, разруха, бандитизм, люди, ну, неверующие в будущее. Почему? Потому что все разрушено. Непонятно, как и что, и как восстанавливаться.
Нам главное держаться вместе. И здорово, что благодаря технологиям есть такая возможность.
Конечно, есть такая возможность. Служение, служение. И объединяться. Адхут Махарадж все время об этом говорит. В землю уходить, пахать, сеять. Только так можно выжить. Из городов, конечно, надо убегать, потому что города скоро перекроют так, что ой-ой, как уже он в Китае там полностью закрывают все это под микроскопом, все это, все пока на картах, все это физиономические, как они называются, там, тесты. Всех будут вычислять. 5G вот эти, все камеры, все в городах. Поэтому вот самое лучшее это где-то вот Абхазия, можно Крым, там, то, ну, Крым, я не знаю, насколько он будет наш. Ну, в Крыму тоже открывали. Мы покупали в Крыму тогда, когда еще Украина была. Вот мы с Харидаси ездили, искали все эти места вдвоем. Адхут нам дал задание. Потом вот нашли это. Много что мы прошли уже. Ну, за 30 с лишним лет это.
Позвольте, Виджайраман, тогда последний вопрос от Ирины. Как относиться к маме, которая требует к себе чрезмерное внимание и уважение?
Ну, мама – это святое дело, ребят, чрезмерное. Находите время для мамы. Я во всем говорю, что у меня мама была друг. Вот когда твои родители, папа или мама, друзья, нужно переходить в такие товарищеские доверительные отношения, тем более к маме. Потому что мама наверняка прожила тяжелую жизнь, непростую. И ей хочется, конечно, получить внимание и прочее. Поэтому надо находить время для всех. Особенно для мам, для пап, для родителей. И только своим примером. Если приняло сознание Кришны, у всех у нас есть, как правило, плохие качества, которые проявляются и в семье, и везде. Нужно перестраиваться, воспитываться, самовоспитанием заниматься, чтобы родители твои понимали, да, человек стал другой, да, я не возражаю, чтобы она там... Внимание, ласка, как, что нужно маме? А уходить в какой-то фанатизм, там, Харе Кришна, сознание, мама, ты такая, ты мясоедка, ты такая, сякая, я вот такая, святая стала, мясо не ем, это, и я вот... Это эгоизм чистой воды. Правильно я говорю, нет?
Конечно.
Ну, как ты к своей маме? Я помню,
Моя мама, она благодаря вам во многом прониклась к сознанию Кришны, потому что она же тогда приехала в Абхазию посмотреть вообще, куда я попал, и пообщалась с вами, и ее это очень изменило.
Ну, вот ведь. Достаточно было с мамой поговорить, чтобы она совсем изменила свой взгляд.
Да. Так что еще благодарность.
Так что, видите, как все просто. Раз, и все, и мама...
Смотрит. Она потом и с младшему сыну запроповедовала, вот он теперь здесь с нами.
Ну, видите, целая семья пришла благодаря.
И она мне потом сказала, что я инициацию хочу принять, но только у Авадута Махараджи.
Ну, прекрасно,
я
конечно.
Уже выбралась учить.
Конечно, конечно, только у Авадута Махараджи.
Да. Так что, Джай, от Намы Чинтамани вам поклоны.
Мои поклоны всем передаю.
Из Киева. Да, и от Стока Кришны. Дандаваты Джараман, Дандаваты преданные. Стока Кришна. Вот. Спасибо вам большое, что были с нами, что стольким поделились сегодня. Спасибо преданным, которые участвовали, задавали вопросы. И тогда на этом будем заканчивать. Кстати, я вспомнил, да, Лакшмана еще тоже передавала
поклоны.
Да.
Я ее вижу, давай всем. Харе Кришна.
Все, тогда на этом мы сегодня заканчиваем и ждем следующего четверга с нетерпением, чтобы снова пообщаться с вами. Джай Шипатви Джай Роман Прабху Ки.
Джай. Все мои поклоны, дандаваты. Да.